Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На связи.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко.
Здравствуйте,
товарищ полковник. И с нами на связи, на секретной связи из секретного бункера Виктор Николаевич Баранец. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник.
Так, товарищ Сталин, слышите ли вы нас?
Да, очень хорошо.
Ну, замечательно.
Слышу, начинаем работать.
Да. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber, если буковками. Не акустическая связь. 8 967 200 ровно 9702. Исторический номер 2420 для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения. РКП, потом пробел, потом мысли, что-то упало с шорохом. Видимо, промокашка. 8-967-200-9702. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравствуйте, товарищи Четлани.
Товарищи полковники, мы же всегда отвечаем на все вопросы наших слушателей, даже если не успеваем это сделать в эфире. Так вот, насколько я понимаю, один из вопросов, который к нам пришел, памятник Дзержинскому снесли, а Колчаку поставили. Почему так? И действительно, ну как-то однобоко слишком получается.
Ну, насчет памятника Дзержинскому, я думаю, мало кто рассматривал его, когда смотрел на памятник, как одного из столпов Октябрьской социалистической революции. А вот как доминанта архитектурной площади, что сверху смотри, в сторону Кремля, что ведь снизу, вверх, статуй был самое то. Вот исключительно хорошо смотрелся. Сейчас там какой-то голый пупырь. Мама дорогая, не понимаю, цветник, не цветник, склад плитки, не склад плитки, черт его знает. У нас есть что-нибудь шибут-то обязательно. Вот это, конечно, надо спрашивать Станкевича. И вообще, сняли с него международный розыск-то? Че он там в Польше скрывался?
Кстати, Миша, у него была кличка и имя по злорадству судьбе Феликс, кое-где он в качестве информатора проходил.
Феликс у Феликса. Понятно, так и есть. Хорошо. А с Колчаком, ну вот зачем ставят? Ну вот у меня такое есть тихое подозрение, что это кого-то посетила идея, что красные должны помириться с белыми, что народ нас по-прежнему расколот, что он по-прежнему ненавидит тех всех.
Да.
Которые были против его личного гнезда. Вот и все. Но сделали бы путное кладбище на Соколе, допустим, героям Первой мировой войны, русским. Понимаю, есть за что. Ну, а Колчаку? Ну, лучший минный офицер, спору нет. Неплохой командующий флотом, спору нет. Хотя, в общем, никаких побед особых не одерживал. Ну, сделали его самозванцем правителем России. Ну, но он же вместе с остальными товарищами из белого движения ни за какого государя-императора, ни за какую веру православную, ни за какой народ, а тихонько привлек сюда интервентов. Ну, что ставить-то памятники? Ё-моё, я, в общем, убей не понимаю.
Где-то там в Дагестане поставили памятник в честь освободителей турков, по-моему, или татар. Не помнишь, сегодня была информация? Тоже буча очень большая началась в этом селении. Нам надо что с этими памятниками делать, Михаил?
В первую очередь надо делать с такими умниками, как выдумывают названия аэропортов путем голосования. Вот при чем здесь Ломоносов, допустим, и подмосковный аэропорт? А не в Архангельске. Вот там Ломоносову было бы да. Он оттуда родом.
Когда я застрянул в Краснодарском аэропорту имени Екатерины, то я буду тебе звонить и говорить, сижу на Екатерине II. Нормально, да?
Понятно. Можешь летать в Калининград и посидеть там на Елизавете.
Ну, вообще всех баб можно собрать, да? Что касается вот того, о чем сейчас Виктор Николаевич говорил, что в Дагестане там действительно поставили памятник интервентам, врагам России, здесь, по-моему, очевидно совершенно, на мемориальной табличке турецких солдат назвали освободителями, а союзников большевиков – оккупантами. Буквальная цитата вот с памятника. Что там написано, да? «Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-7 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжикалы, порт Петровска,
да,
от оккупационных войск генерала Бичарахова. Мир и покой их душам».
Вот Бичарахов – русская фамилия, как я понимаю, такая вот откровенно.
Да.
Я почти не сомневаюсь, что найдется хотя бы пара идиотов, которые кричать будут, что товарищ Сталин делал все правильно, просто до Дагестана не дотянулся, а остальных депортировал.
Мне историк Жуков Юрий Николаевич рассказывал, что в свое время мэр Москвы Гавриил Попов, помните такого, да?
Да.
Хотел поставить в Москве памятник гитлеровскому солдату, как невинно убиенному на полях под Москвой, ну, в знак тоже, наверное, примирения. Но доживем мы скоро, Миша, доживем. И будем еще и Сталина обвинять о том, что он Гитлера довел до самоубийства. Надо же тоже это как-то отмечать.
Да.
Да. Ну что, давайте с народом поговорим. Что он думает на
да,
сей счет?
Давайте. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Друзья, присоединяйтесь к нам, как это сделал Игорь из Ростова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Вот какую ответственность несут военкоматы за распределение призывников, больных призывников, значит, по призыву не туда, куда им положено?
То а куда им положено?
Ну, у них там вот категория годности Б4.
Ну, во-первых, отвечает не военкомат, а медкомиссия при военкомате.
Это говорите во-первых. Дальше. А во-вторых, да, покупатели, которые приезжают, может, им понравился вот этот вот Б4, и они его в мотострелки.
Получается. Вот человек получил утяжеление заболевания, травму, в период военной службы стал инвалидом. Вот. Ему, значит, пишут, что, ну, там, как установить, что это военная травма, ну, невозможно, там нету, как бы, оснований. А человек в то же время, вот он по заболеванию, как бы, в незаконное все-таки распределение, и он там получает вот такие вот утяжеления и травмы. И потом он обращается, и он, получается, в период военной службы, как бы, ему вот ответственность от военкомата никакой получить он уже не может, ничего. Как-то.
Ну, и что он будет делать с этой ответственностью? Прилепит ее на лоб?
Нет, тут, конечно, имеется в виду, что...
Деньги содрать.
Материально, вот именно, что материально.
А военкомат это теперь не Министерство обороны, вам это известно?
Да.
Это вы к местной администрации тогда.
И, уважаемые ростовчане, я хочу вам сказать, если человек получил травму, то он не должен за одно место дергать военкомат. Он должен прежде всего в той части, где он получил травму, добыть определенные медицинские документы. А военкомат это уже дело выплачивает там какие-то льготы, давать или что-то там, обеспечивать ему там надбавку к пенсии. Вот так примерно. Ну, что там у нас еще, ребят?
Алексей, Москва, здравствуйте, слушаем вас.
А потом почитаем сообщение по нашей главной теме. Да, Алексей.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос по законодательной базе. Принят закон Яровой, да, о записи контента, да, звукового. Вот мы с вами говорим, и где-то записывается, так? Вот, и видео. А почему до сих пор не используется предупреждение о том, что нас записывают, понимаете? То есть голос перед тем, как мы пользуемся...
А зачем вас предупреждать? Если ума нет, а ты язык не вывалишь тогда, если тебя предупредили. Ты гадости не скажешь. А тут вот раз, и готово, оттянулся, и получи.
Камеры стоят где? Там везде есть таблички. Я предупреждение, что ведется видеозапись. Так?
Приклейте на телефон табличку и ходите с ней.
Ведется аудио
и видеозапись.
Это должно оповещаться. А второй вопрос у меня.
А второй не успеем, к сожалению. Мы должны перерываться на
первый. Второй вопрос, повисите-то на связи.
Да, подождите. Две минуты, и звонок совершенно бесплатный.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. А на секретной связи с нами Виктор Николаевич Баранец. Я тут в качестве разводящего, но товарищ полковник отвечает на ваши вопросы. Итак, у нас Алексей, да, из Москвы все еще на связи. Второй вопрос хотел задать. Да. Алексей, да, здрасте.
Второй вопрос у меня такой. Вот в советское время был обязательный просмотр программы «Время». Там в 9 часов она тогда начиналась, так же, как и сейчас. Вот, для военнослужащих срочной службы. Сейчас это практикуется или нет? Просмотр программы «Время»? По Первому каналу тоже.
Да нет, по-моему, насилия никакого нету.
Да, я был даже вечером в казарме. Нет, Миша, такого. Не в казарме, они не любят сейчас командиры. Говорит, общежитие.
Общежитие.
Да, да, да. Да-да, пожалуйста. Анекдот, товарищ прапорщик, можно телевизор включить? Да, включить нельзя, но смотреть можешь.
Можно,
ну,
да.
Давайте, давайте.
До памятника Феликса... Про памятники мы же, да, начали говорить вначале, да? Вот нам слушатель пишет. До памятника Феликсу Эдмундовичу на этом месте был фонтан, и московские извозчики поили из него лошадей.
Точно так. В книге товарища Гелеровского есть фото.
Да, ну и про памятник в Дагестане, это хуже, чем на Украине, сравнивает нам Денис, и здесь я, ну, с ним согласен, да.
Да, конечно, так и есть.
При том, что надо отметить, что этот памятник в Дагестане был поставлен на народные средства нескольких общин.
Александр, а там общин 28 основных.
Да, Виктор Николаевич. Да.
Я когда ходил в парк Музеон, там, где стоит памятник Дзержинскому, да, и видел, как написали курсанты определенной службы нашей, да, академии ФСБ, они жирным фломастером написали: «Прости, Феликс Эдмундович, мы не сберегли тебя». Это я на всякий случай, да.
Дальше идем. Александр из Белгорода.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это вам звонит Александр из Белгорода.
Да, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, уважаемые полковники Баранец и Тимошенко.
Здравствуйте.
У меня к вам такой очень важный вопрос. Вот начиная с 92-го года и последующие года облвоенкоматы страны ежедневно получали более 20 сообщений из воинских частей о прибытии груза 200, то есть гробов с изувеченными телами солдат. Солдат привозили хоронить в кровоподтеках с раздавленными органами. Ответственность за их гибель никто не нес. Военные, заботясь о чести своих мундиров, списывали их смерти на несчастные случаи. А вот сейчас, именно сейчас, в российской армии имеет ли место быть подобные события?
Вы, извините за выражение, врете, что никто не отвечал.
Ну что ты, Витя?
Летали с должностей вплоть до командующих округами. Но факты, когда никто не отвечал, действительно были.
Были такие.
Да, конечно, конечно. И вы спрашиваете, сегодня есть? И сегодня письма комсомолка получает от родителей, что никак не могут найти виновным. Солдат повесился, а мать с отцом говорят, его повесили. Солдат застрелился? Нет, говорят, его застрелили. Ну, дорогие друзья, такая жизнь.
Мне знакомые говорили, что его застрелили, потому что он повесился.
Да.
Вот я знал, например, командира соединения в нашем славном 12-м богоспасаемом главке. Где повеситься было физически невозможно. Не было у них на это пустого времени и безнадзорного времяпрепровождения.
Ну и к боеголовке как-то петлю никак неловко привязывать, наверное.
Мишка. На крыше казармы тоже, я тебе на чердаке скажу, не очень привяжешь, если тут же появляется дежурный по роте.
Особенно в этом управлении, да.
Да.
Дальше идем.
Ну что?
Да, дальше идем. Святослав из Калининграда. Здравствуй, Святослав.
Добрый день, товарищи полковники. Два вопросика коротко. Первый вопрос. Сейчас десяток стран имеют ракеты средней и малой дальности, может даже больше стран.
Да.
А почему России и США нельзя их иметь? И может быть действительно этот договор уже давным-давно устарел? И второй вопрос.
Так, а второй вопрос? Да.
Второй вопрос. Вот когда наши испытывали боевой блок «Авангард» и ракету «Кинжал», ну если, конечно, не секрет, то наши пытались их сбить С-400. С-400 сбивает их или нет?
Не-а.
Я понял.
Не сбивает. Начнем с ответа с конца, как плохой школьник.
Да.
Значит, во-первых, блок «Авангард» сделан не на пустом месте, а вообще-то он разработан еще в 80-е годы. И документация была передана на серийный омский машиностроительный завод. Так-то вот. Особых хитростей нет. Эта штуковина летает по кривой Зенгера. Такие скачки делает, отражаясь от атмосферы. Может поворачивать вправо, влево, по высоте. А если говорить... Ну, и, естественно, вот на этих участках он окружен облаком плазмы, и радар его просто не видит. Теперь второе. Относительно... Что там у нас говорил-то? Первый вопрос.
РСМД.
РСМД. С РСМД такая штука. Значится, мы, понимая, что... Ой, столкновение будет с НАТО, естественно. На всякий случай сделали... чертову пропасть пионеров. Ну, не чертову, а по количеству целей. 1846 штук.
Пионеры — это не пионеры.
СС-10. Да. Это, да, пусковая установка и ракета.
Железный пионер.
Сейчас же горячие головы-то скажут, вот все пионерское движение только ради того, чтобы с натовцами воевать придумали.
Ее на армию
расплодили,
тоже.
Да.
Да, ракета была трехголовая, без индивидуального разведения блоков. Ну, а американцы, дабы поддержать своих собратьев в НАТО, стали втюхивать сюда першинги вторые. Ракета была неплохая. Правда, не на самоходной базе, но зато с самостоятельной головкой. Могла хорошо прицеливаться. Точность попадания была большая. Правда, до Москвы не доставала. Но Михаил Сергеевич, про которого Буш в своих мемуарах написал, что когда я его увидел, то понял, что этот человек может продать и предать все. Угу. Решил испугаться, а он не любил, как заявлял откровенно, работать с профессионалами. Выкрутил всем руки, ну вот вам результат. Американцы уничтожили 850 ракет, мы 1860.
46.
Или 46. Ну какая к черту разница, если считать учебные.
Так, теперь поспите, Тимошенко с Валентином, я буду говорить.
Давай. Говори правду прямо, матку режь и все.
Дорогие друзья, в чем я согласен с американцами, то, что один из их генералов сказал, в общем-то, военно-технический прогресс по ракетам, если касательно средней и меньшей дальности, ушел далеко вперед, и мы с американцами оказались повязанными в сравнении с теми 12 странами, которые имеют такие же ракеты. Да? Вот тут можно согласиться. Мы действительно оказались повязаны. Вчера Путин, вы обратили внимание, что сказал? Вообще-то, ребята, договор РСМД касался наземных ракет. А что касается воздуха и моря, идите дальше,
да, Дональд,
лесом идете. Ну и, наконец, вы видели, что вчера Михаил Сергеевич вякнул, обидевшись на то, что Путин сказал, что не понимает, почему он разоружался.
Да.
Так я напомнил Михаилу Сергеевичу, что только что Тимошенко сказал, мы порезали 1806, зарезали 1866 пионеров, да, Миша?
Да.
Они 846. Теперь внимание, а кто втиснул в какую в договор по РСМД?
А вы даете выдающийся советский патриот Шеварднадзе.
Да. Смотрите, Ахрамеев был против, министр обороны был против, и главком сухопутных войск даже визу свою не поставил. А главный конструктор непобедимым каким словом назвал Михаила Сергеевича? Предателем. полковник Бородец закон закончит. Держите меня трое. Да, держите.
Так, поедем дальше. Да, дальше идем. Валерий из Владимира у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. А вот скажите, пожалуйста, вот какую опасность в случае ядерной войны для Америки представляет вот вулкан Йеллоустонский?
Куда-то проглоти. А, вулкан Йеллоустон?
Да. Ядерная ракета, потому что...
Никакой. Ядерной ракеты никакой опасности не представляет. Потому что поганая магма там болтается на глубине 10 километров.
Она ее заглушит, да, Миша, да?
Не дойдет до нее просто. А потом они, сукины дети, применяют разнообразные меры, чтобы снизить там напряжение. Геотермальные станции ставят электрические.
Да. Да, и там пытались заглушку сделать. Но давайте дальше.
Вынуть.
Дальше у нас перерыв. Перерыв, буквально 4 минуты. Давайте мы после новостей вернемся. Полковник Виктор Баранец у нас на связи из секретного бункера, на секретной связи, естественно. И Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, в нашей студии. Я Валентин Алфимов. Не переключайтесь. Вот сразу после новостей начнем.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов у микрофона. Михаил Владимирович Тимошенко тоже на студии микрофона. И с нами на связи Виктор Николаевич Баранец. Что, идем дальше по нашим звонкам? Да? Да. Александр из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники и ведущие.
Здрасте.
У меня два очень всегда волнующие вопроса. Я вот ваше радио, очень вашу передачу часто слушаю. Возникает всегда вопрос. Какие успокоительные вы пьете перед эфиром?
Достигаем исключительно долгой тренировкой. Садишься в одну из осан. Да.
Второй вопрос. А можно ли проводить перепись идиотов вот по звонкам? По-моему, хорошее дело. Хорошая статистика будет.
Не-а. Она будет нехорошая, потому что далеко не все звонят с деловыми вопросами, стараются их решать сами и находят ответ помимо нас. А некоторым просто некогда звонить.
Да, еще, товарищ Воронеж, когда мы будем так поступать, меня и Михаила Тимошенко будут упрекать в трусости, раз. Во-вторых, пишут, вам задают неудобные вопросы, а вы избегаете, два. Ну, зачем же так? Мы не трусы и нехорошие вопросы принимаем. Спасибо вам за соболезнования. Приезжайте в комсомолку на праздники, нальем.
Успокоительного, естественно.
Да, конечно, да. Валидол, да. Да.
Михаил Белгород, здравствуйте.
Здравствуйте, здравия желаю, товарищ полковник и ведущий. Михаил Белгород, рядовой запас, паранвойск войск. Вот вы, можно вопрос такой, может, вы посчитаете, что вы неделикатный. Вот как часто вы одеваете военную форму? И вот вчера был Виктор Николаевич, там встречался с военными. Вы были в военной форме или в гражданской? Все, вопрос у
меня. Нет, отвечаю. Ну, я, Миша, извини за хамство, первый отвечу, да. Пропущу. Значит, одеваю по праздникам, когда, допустим, члены общественного совета выезжают в войска. Да, летим в войска, чтобы там видели, кто военный, кто гражданский. Вчера на коллегии я был в гражданке. Форма у меня есть, приобретенная за собственный счет. Это я тем говорю, кто говорит, что мне ее подарили. Миша, ну, теперь твоя очередь. Я коротенько отвечаю.
А я как снял в 92-м, так зажмурился и больше ее не видел.
Все мои шинели от капитана до полковника я храню, молью непотраченную,
вот
буду делать.
Да, а представляешь, вот Допустим, да. У Валентина Андреевича есть малыши, вот они пойдут в музей Советской Армии.
Идут, а там шинель Баранца.
Написано, да, шинель, да, полковника Баранца. Капитанская.
Да. Миша, когда на парад нас водили, на парад Победы по случаю юбилея, то нам пошили из какого-то сукна, а шинели парадные, называлась почему-то Би-2, как американский бомбардировщик. Так вот, Миша, тогда случилось, когда я примерялся, Миш, я не мог руки поднять вверх, и на что мне еврей сказал, который решил, говорит, для того, чтобы, если в плен сдаваться, не могли, да, руки поднимать.
Да.
Ну что, дорогие друзья, ответили мы на вопросы, едем дальше.
Здравствуйте, Александр из Твери. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Хотел бы поздравить Суворовское училище. Я не сначала слушаю, может быть, уже кто-то поздравлял. Суворовское училище, Тверское, говорят, 75 лет. Вот. И еще, значит, хотел бы сказать. Вот смотрите, у нас в Украине... Ну, как бы, в смысле, с Украины, когда переезжают и просят гражданство, и из других, кстати, республик тоже. Вот, тут хороший вариант, например, да, призвать, мягко выражаясь, ну, тоже призвать, если они у нас не служили, и чтобы они присягу приняли на верность Родине. Вот, скажем так, с этого надо начинать. Даже можно и женщина.
Ну, периодически вот,
а
поднимаю, да,
а потом спрашивать, да, если что.
Вопрос вот периодически возникает, но у меня такое впечатление, что те товарищи, у которых двойное гражданство,
да,
да, они его сразу же топят.
Ну, здесь, собственно, и стоит разговор о том, и были предложения как раз заставлять принимать гражданство, ну, таких лиц, ну, например, как Депардье.
Да.
Да, соответственно, то есть мы-то с вами, понятно, родились здесь, все, получили гражданство.
Что с нами вообще поделать?
Да, какую тут уже клятву, и так все понятно, вот, на роже написано. Вот, а ну, таким гражданам, ну, например, как Депардье, типа, пускай дают клятву.
Ну, да.
Вот, ну, и, соответственно, тем самым они отрекаются от своего прошлого гражданства.
Да,
вообще,
да,
у нас,
да,
по-моему, по закону все говорят, что не надо предоставлять справку о том, что ты отказался от прошлого гражданства, но, по-моему, у нас это делать надо. Это, никто за этим не следит,
нет,
но по закону, по-моему, делать надо.
Надо, надо.
Дальше идем.
А то оказывается, что и по три гражданства у товарищей есть.
Ну, кстати, у того же Депардье.
Да. Не, и у наших есть такие продвинутые.
Хорошо, дальше идем. Виктор из Новгорода.
Здравствуйте.
Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здрасте.
Вопрос. Какова численность личного состава и боевых машин в танковом батальоне во время Великой Отечественной войны 44-го года?
А это зависело от того, батальон каких танков?
34-ки.
Ну, 34-ка, считайте, 3 роты по 10 танков на роту, 30 машин.
И второй вопрос.
И в каждой машине, поскольку... Да-да-да,
а это от 4 до 5, смотря тип 34-ки. Да, слушай.
И второй вопрос, пожалуйста.
Гусеницы, трак. С внутренней стороны номер заводской. И номер выжженный сваркой. Что это означает?
Партия.
И отечество.
34-ка, да, тоже 34-ка.
Да.
Но это... Заводской номер. Отлитый. И выжженный сваркой.
Ну, вполне возможно, что это номер, совпадающий, допустим, с номером танка. Потому что жили они недолго. До фронта их довозили, слава тебе, Господи, железной дорогой.
Миша, а может партия?
А может партия, так, я уже говорил, да. Дело в том, что вообще-то, вот если без лишнего патриотизма разбираться с историей танкового строения у нас, должен вам доложить, у Т-34 была очень хреновая броня поначалу, трескалась даже просто при разделке автогеном, а потом, когда начинали варить корпуса, то трещина могла поползти через весь лобовик. Из-за этого была такая лихая переписка, и Иосиф Виссарионович пообещал эти швы заваривать лбом тех, кто это делает.
Ну и с пушечкой там были определенные проблемы.
С пушкой были проблемы.
Помнишь,
да?
Да?
Да.
Пока не переначали. Ну что, дорогой, кто там у нас еще?
Еще у нас Виктор.
Хочет.
Виктор из Ставропольский край. Да. Виктор, здравствуйте.
Приветствую, Виктор.
Добрый вечер, товарищ полковник. Вопрос. меня два вопроса. Первый вопрос. Изменилась ли структура ДСА в России? И просто в одной из передач прозвучало, что один из полковников, извините, я не запомнил кто, имеет непосредственное отношение к этой структуре. Имеется вопрос...
Какой структуре?
ДСАФ.
А, ДСАФ?
ДСАФ России. Стал ли ДСАФ частной
властью? Почему? Всероссийские есть, потом городские есть. Что могло измениться? Структура изменилась то, что ДСАФ обворовали со страшной силой. Десятки тысяч гектаров украли и бесчисленное количество объектов. Вот тут структура изменилась. ДСАФ скукожился в 90-е годы.
А, понял. И тогда вот второй вопрос. Вот в частности в Ставропольском крае, в Мироловодском районе, в Мироловодском отделении существует очень много отделений, первичных отделений, что соответствует уставу ДСАФ России, которые являются членами уже на протяжении десятилетия. Но краевое руководство совсем недавно явилось проверкой и заявило, что теперь ДСАФ является частной лавочкой, и все первичные отделения должны быть
это
переведены
брехня.
На аренду.
Это брехня. Это брехня. Посмотрите в устав ДСАФ, там четко сказано, никакой частной лавочки. Это почти что государственное предприятие. Если бы частная лавочка, гособоронзаказ бы не поступал туда. Это ложь. Дорогой мой, ткните носом в устав ДСАФ. И больше не верьте этому брехуну. Все, точка.
Дальше идем. Александр из Екатеринбурга, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Да, здрасте.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос полковнику Борцу. Я так неоднократно слышал, что он награжден орденом Красной Звезды. Это правда?
Нет, это ошибка. Я награжден орденом за службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени. Все. Больше никаких... Да, еще одну государственную награду, почетную грамоту президента России имею. Все. Больше у меня государственных наград нет.
Да, вы неоднократно говорили, что вы награждены орденом Красной Звезды.
Он это такого ложь. Не говорил.
Я никогда не говорил. Я нахожусь не в алкогольной коме, когда участвую в передаче. И такую ложь про себя не распространял. Посмотрите в Википедии, там четко обозначен мой орден. Там все в планках правильно.
Может быть, наш слушатель немножко перепутал, и Виктор Николаевич мог говорить про «Комсомольскую правду»? Ну, потому что
так у меня вот. Там вообще орденов сколько.
Во, там 5 орденов у нас.
Почти у Клинцевича.
Да, да, да.
Может быть, об этом речь. Дальше Виктор из Москвы.
Здравия желаю, товарищ полковники.
Здрасте.
Вот. И хотел бы обратиться ко всем радиослушателям вашей радиостанции. Вот. Спасибо на радио, говорит Москва. Напомнила, что сегодня исполняется 112 лет со дня рождения Владимира Ленина. Ну, люди моего возраста часто говорят, что да, мы жили при коммунизме, но этого не замечали.
Не вот знаю, не знаю, кто жил из вас при коммунизме. Я точно не жил.
Дорогой Виктор, а что, великий Ленин в декабре родился? Не уходите из эфира.
Я не ухожу из эфира. Я говорю, 64 по 82 год. Он
я говорю, Ленин родился что, 19 декабря? С 1970 года, я спрашиваю вас?
Я говорю о Леониде Ильиче Брежневе.
Извините.
Что ему сегодня...
Я подумал, Владимир... Да.
Да, еще...
Это правильно.
И по этому случаю...
Да, спасибо, товарищ слушатель. Не можем, к сожалению, услышать. Выходим на перерыв. Кстати, вчера был день рождения у Сталина. Ну,
да.
Близко.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Так, возвращаемся в прямой эфир. Что, я думаю, что почитаем сообщения уже, да, товарищ полковник? Тем более сообщений очень много.
Ну, давайте.
Да, я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко, Виктор Николаевич Баранец на связи с нами по, ну, в общем, на секретной связи, вот, с нами. Где он, мы не скажем. Вот. Потому что сами не знаем. Итак, поехали. Хороший вопрос был про китайцев.
Давайте.
Про китайцев, которые, которые строят авианосец и заказали для него 4.
Аж 4. F-22.
F-35.
F-35.
Да.
Ну да, правильно.
Зачем?
Чтобы было.
Ну,
вообще, честно говоря, не очень понимаю, зачем. Скажу почему. Потому что...
про японцев. Японцы, ой, простите меня, я сообщение не залистал. Да, но...
Потому что своей авиацией они перекрывают авиацию нашего Восточного округа и Тихоокеанского флота в два конца. А возможности удара ракетного флотом, своим флотом, по нашему Тихоокеанскому, такое, что, мам дорогая, как мухобойкой по мухе.
Ребят, можно с заднего ряда вопрос?
Да, ну, конечно.
Конституция Японии разрешает армию иметь?
Теперь разрешает, только она называлась-то иначе.
Силы национальной обороны, по-моему,
да? Точно так, да.
Да, и армию запрещалось иметь. Они нам еще там острова требуют. Большую фигу к их узким глазам. Пусть сначала разоружат армию, уберут американцев, а потом мы еще подумаем лет через 1000. Продолжаем читать письма ребятам.
В американской прессе, пишет Дмитрий из Москвы, пишут, что у американцев нет защиты от перспективных видов вооружений типа кинжалов. Ну, пока еще виды защиты от гиперзвукового ничего никто не придумал, честно сказать. Ой, вспомнилось. Нас кто-то спрашивал насчет того, не разрабатывают ли американцы гиперзвуковую пулю. Ну да.
Нет,
ты помнишь, такой вопрос был.
Да, да.
А у меня тут вдруг в остатках мозга вспыхнуло, что вообще говоря, гиперзвуковую пулю в свое время придумал Хильгер. Естественно, немец, елки-палки. Вся же военная техника немцами придумана. Она у него скорость давала 1700 метров в секунду. Как раз 5 махов. Свалил из Германии в Соединенные Штаты. Но потом ездил на родину навестить родовые могилы. На обратном пути гестапо его и грохнуло. А немцы потом сделали винтовочку. Называлась «Хильгер Ультра». Коническая сверловка ствола, прогрессивный ход нарезов. А пулька имела форму, если разрезать ее вдоль, как елочка. И вот эти складывались вроде бы как плечики. И калибр уменьшался вдвое, зараза, на 500 метров проламывал 12-миллиметровую броню. Они войну начинали с противотанковыми ружьями.
Неплохо. Александр спрашивает, Бут, Ярошенко, Бутина сидят. Канадцы по запросу американцев арестовали китаянку. Ответ китайцев, повязали канадцы, китаянка на свободе.
Да.
Не
вот
пора ли нам?
Нам надо учиться. Это абсолютно резонный вопрос.
Вот и пишет
вот
нам.
Это
вот и пишет нам,
слушайте,
не пора ли нам поучиться у наших желтолицых братьев?
А вот там прямо вот в ящик заходишь, когда там Шейнин или, допустим, Норкин передачу ведут свои любимые, где городские сумасшедшие групповым сексом занимаются. Вот прямо на выходе взять Майкла Бома, взять еще пару-тройку американских корреспондентов.
И матросскую тишину чалится на нарах, правильно? Да.
Да. Чтобы на спецу посидели.
А можно Владимирский централ? Зла не верено.
Да, можно.
Да. Не-не, мы тут опаздываем, конечно. Тут китайцы нам пример тоже показывают.
Да у нас, видно, дефектный сустав плечевой попался, а рука никак не размахнется.
Пластилиновые зубы. Мы кое-что с тобой узнали, когда Даша Асламова брала интервью. По-моему, ты тоже кое-что понял, да? Да.
Ваше мнение о новом походе кораблей Украины и НАТО. Куда какой поход? А как нам приблудился английский разведчик? Ну... приблудился.
Хорошее сообщение от Александра из Саратова. Как понять слова Лаврова, что мы никогда не будем воевать с Украиной? Это он нам в интервью сказал, комсомолке.
Да.
Нам в случае вторжения национальных батальонов создавать батальоны самообороны? Спрашиваю.
Нет, ДСАФ. Батальоны будут называться ДСАФ.
Слушайте, никогда. Я вот убежден, что никогда они сюда не зайдут. Ну, просто не хватит.
Не дойдут.
Валентин, если так понимать, если рассматривать как вторжение российских войск на территорию Украины, тут Лавров на 100% прав. Но если они зайдут хотя бы на метр территории России, конечно, по башке будем давать. И будем воевать. Это что ж такое?
А куда же
денешься? чтобы до кольцевой дороги дошли? Да
нет, не я к тому, что, да. Виктор Николаевич, я к тому, что они не пойдут сюда ни при каких условиях, там, через границу, потому что не хватит ни кишки, ни духу. Что там еще нужно сделать, чтобы пойти сюда?
Ну, мне Порошенко кажется... привезет 4 200-литровых бочки самогона и скажет: ребята, сходите.
Виктор Николаевич, тогда они к нам, если пойдут, то только за закуской, я вас умоляю.
Да, но привезут их назад, конечно.
Да. Да. Хорошо бы.
Да.
Хорошо, что-то. Дальше идем, да? Вот спрашивают, да. Спрашивают нас, будут ли в продаже книги, которые раздавали на коллегии Министерства обороны, а именно «Армия России в сравнении». Купил бы с удовольствием, пишет нам слушатель.
О, это хорошая идея. Будет общественный совет на следующей неделе, я подскажу министру это. Это хорошая молодца. Идея. Народ интересуется.
Ты знаешь, значит, Витя, вот хорошо, вчера, да? В конце дня, но я уже не успел прочесть, когда обнаружил, да. На чате было сообщение от товарища, у которого есть аудиокниги. Вот помнишь, нам перед этим звонил человек-инвалид по зрению?
Да, 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 да.
И он свой телефон давал. Вот я хочу обратиться к нему. Если он нас слышит сегодня, не мог бы ли он повторить телефон с тем, чтобы мы сообщили телефон нашему радиослушателю незрячему, чтобы он связался с ним?
Уж мы какой-нибудь плей-рок придумаем для такого человека, да. Правильно? Да, и комсомолка не обеднеет от этого. Зато мы человеку поможем, которому тяжело. Следующий вопрос, Валентин. Время уже осталось 2 минуты, по-моему.
Но спрашивают, разрабатывают ли Киев свое ядерное оружие? И если да, то какие перспективы? Или им америкосы втихую подкинут, чтобы вдарить по России?
Из чугуния. Бомба из чугуния.
Жирная бомба из сала.
Да.
Обама сказал, это самая страшная мысль, о которой мечтают Киева. Она, Соединенные Штаты никогда не позволят. Даже если в попу целовать будут Порошенко, ядерную дубину ему не дадут.
Виктор Николаевич, ты вроде обещал позвонить адвокату по поводу курсанта Серпуховского училища.
Да, да, да.
Тут тебе телефончик передают.
Да, телефончик сначала ошиблись и требовали от меня звонить. А потом через 2 дня получаю письмо. Извините, не ту циферку набрал.
Понятно.
Ну, дорогие друзья, у меня каждый день по 50 адвокатов, и каждый требует, чтобы я звонил. Дайте время, вы больше терпели. Поехали.
Понятно.
Так, дальше идем. Хорошо.
А что с Лиманом? Это что, гидрограф, который затонул, что ли, в Средиземном море? Так вроде его уже вытащили.
Какой моторесурс был у немецких танков?
Елки-палки. Вот самое странное, что он был, конечно, больше, чем у нашей Т-34. Хотя, вообще-то, это должно было бы быть удивительным, потому что у них нагрузка-то была, в общем, соответственная. Машинки-то бегали довольно шустро. Но мы делали плохо, косорукие, дикие, да, люди.
Но мы под Москвой обрубили моторесурс, да, как-то, Миша?
Нет. На 100 часов моторесурса так практически и не вышли.
До Химок дошли, по-моему, да?
До Химок дошли.
Да. Там им ресурсы и закончили. Ну что, дорогие друзья, что там у нас еще, Валентин?
Заправлять одно подсолнечное масло или тормозуху в дизель? Долго ли будет ездить? А нас еще спрашивают о том, а если он идиот, то как он получил травму и кто за это будет отвечать?
Ну, все же понятно, да. Теперь да. Музыка. Виктор Николаевич, спасибо вам большое.
Всего доброго. До завтра, ребята. Да. До завтра. Музычка какая, хоть объявите.
Синим говорит, чем пыль толочь.
Да пыль толочь. Эй, на дороге ты разиня. Шли бы девушкам помочь, да шли бы девушкам помочь.
Старшина был очень кратор, выполнять приказ изволь.
Приказ изволь. Семнадцать и ноль, да, 18 и ноль.
мой. Этот случай не забылся, а причина тут одна.
Да тут одна. Эй! Через месяц вдруг женился наш товарищ старшина, да наш товарищ старшина.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.